Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами в этой студии эту часть Светлого вечера в ближайший час проведет протоиерей Георгий Ореханов, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и научный руководитель лектория русской духовной культуры XIX века. Здравствуйте.
Добрый вечер.
В этом статусе, как руководителя лектория о русской духовной культуре, мы вас еще здесь, в этой студии, не представляли, и явление это новое. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, что это за курс лекций и зачем вы за него взялись?
Да, я хочу начать с того, что наш ректор поставил перед нами всеми задачу возрождать наш епархиальный дом. Ну, я думаю, наши слушатели знают, что мы потратили очень много сил.
И лет.
И лет, да, на то, чтобы возродить Московский епархиальный дом, который первоначально был построен в 1902 году по благословению будущего священномученика митрополита Владимира Богоявленского. И уже тогда, за 15 лет до революции, этот дом стал таким духовно-просветительским центром московским. Вот, и мы, конечно, поставили перед собой задачу вернуть ему этот статус, то есть превратить наше здание не только в учебный корпус, не только в административный корпус, а в нем сейчас находится наш богословский факультет, но сделать его историко-культурным просветительским центром.
Ну, тут надо напомнить еще, наверное, нашим слушателям, что мы неоднократно обращались к разным аспектам жизни епархиального дома, делали про него отдельные исторические программы, приглашали людей, которые связаны с его созданием, неоднократно проводили программы, которые были посвящены музыкальным проектам в, опять же, в Лиховом переулке, это недалеко от метро Цветной бульвар, где находится епархиальный дом, замечательный концертный зал.
Да.
Мы очень много делали программ, в которых анонсировали различные концерты, которые там проводились и проводятся.
Да. А вот некоторое время назад нам удалось реализовать мою мечту. А моя мечта заключалась в том, чтобы сделать такой лекторий продолжительный. То есть сейчас вот он раз, первый вариант его рассчитан на год, но я надеюсь, что у этого проекта будет продолжение. И можно сказать, что у него уже есть предыстория, потому что, как известно, весь прошлый год мы вспоминали трагические события двух революций 1917 года, и уже у нас в епархиальном доме в Лиховом переулке некий лекторий состоялся. Это как бы была проба пера. Вот, нам это очень понравилось. Ну, лекции разные были, разная была на них реакция, отзывы, отклики. Вот, и мы поняли, что просто надо делать такой систематический проект. Вот, и проект этот связан с русской духовной культурой XIX века. Вот если наши слушатели зайдут на сайт Соборной палаты, то первая закладка, которую они увидят, это концерт, а вторая – это лекторий именно. То есть мы планируем на год пригласить в Лихов переулок известных историков, философов, культурологов, там, религиоведов, которые могли бы нам осветить те или иные аспекты русской духовной культуры 19-го, начала 20-го
века. А почему именно этот период взяли за основу?
Ну, потому что, ну, с одной стороны, я просто в этот период влюблён. Вот у нас есть сообщество людей, которые являются, извините за сленг такой, фанатами русского XIX века.
В Свято-Тихоновском много таких людей, я знаю, да.
Ну и вообще их много, и по Москве их много.
А с чем это связано? Ну, казалось бы, да, русская история, она довольно многогранна. У нас тысячелетняя история, больше даже, если посмотреть в археологию, так и почти 2000 лет на этой территории, на нашей земле. Но XIX век... Кто-то действительно его называет таким сосредоточием уже развития огромного количества традиций, которые там до этого момента развивались. Но с другой стороны, 19 век кто-то, наоборот, считает таким наиболее нерусским, что ли, 18-19 век в нашей истории, нашей культуре?
Я вам могу ответить двумя цитатами. Всегда удобно прикрываться
мнением кого-то еще.
Вот, первая цитата. Но они, эти обе цитаты мне очень близки, на самом деле. Первая цитата – это протоиерей Василий Зиньковский, у которого есть воспоминания. И он в этих воспоминаниях написал: «В 17 лет я открыл для себя волшебный мир русских религиозных поисков». Вот я тоже для себя этот волшебный мир когда-то открыл. Тоже, между прочим, примерно в этом же возрасте, потому что я никогда не могу уже забыть, как в 17 лет я поступал на механико-математический факультет МГУ. Вот. Я до этого никогда не получал хорошие оценки за сочинение по литературе, потому что я в основном математикой занимался.
Это говорит человек, который сейчас один из крупнейших специалистов по творчеству Льва Николаевича Толстого.
Все. Я думаю, вот.
Ну, так, я,
но я решил по Достоевскому написать сочинение, потому что тогда уже это был мой любимый писатель. Вот, я получил четверку на этом вступительном сочинении в Московский университет в 79-м году. Все-таки там требования были другие немножко. Вот, это меня так вдохновило, что я в этот момент понял, что вот, да, Достоевский и так далее. И вот тоже в 17 лет я для себя этот мир открыл, но дальше я его открывал все больше, потом Толстой появился, потом появились другие авторы. Я вот стал собирать людей, не только я, конечно, здесь не то, что вот лично моя заслуга, но просто стало собираться сообщество людей, которые действительно вот понимают всю ценность этого периода. Вот. И теперь в этом сообществе уже несколько десятков человек, можно сказать, со всего мира. Потому что раз в год мы собираемся в Ясной Поляне на наши такие вот саммиты, вот, и туда приезжают очень разные люди. Вот, а теперь, отвечая на ваш вопрос, почему XIX век, здесь я отвечу цитатой из Константина Николаевича Леонтьева. «Свой ум упростить я не могу». Мы все на самом деле дети XIX века, русского XIX века. Наши мозги так устроены, наши сердца так устроены. Вот здесь со мной можно очень ожесточенно спорить, но мы все являемся продуктом культуры XIX века, наше мышление. Вот для меня поэтому вот эти вот споры о славянофилах и западниках, это на самом деле для специалистов это абстракция некоторая, потому что и те, и другие были продуктом европейской культуры.
А скажите, это только в России мы дети XIX века, или в европейской культуре люди, живущие сейчас в начале 21-го, тоже дети XIX века во многом?
Я не могу этого сказать, потому что я не очень хорошо знаком с этим вопросом. Вот. Я думаю, что ведь на самом деле для нас события 20 века тоже очень важны. Для нас, для русских людей, очень важна революция. Для нас очень важна тоталитарная эпоха и уроки, которые мы из нее извлекаем. Я думаю, ну вот здесь есть мало уловимые нюансы.
А мы, кстати, скорее пытаемся извлечь уроки не из тоталитарной эпохи, а как раз вот здесь я не могу с вами не согласиться, из 19 века. Мы так, правда, я не знаю, может, Алла со мной поспорит или нет, наоборот, согласится, что мы как-то стараемся извлекать, нас так в советской школе, может быть, научили, извлекать уроки из 19 века. Все, что было там хорошего или что там было плохого, нам предлагается переосмыслять уже в наше время и смотреть на это как на какое-то, ну, такое пространство для саморазвития. А вот извлекать уроки из тоталитарного времени нам как раз не предлагается.
Ну, все-таки мы в нашем университете понимаем важность этого времени. Но я хочу о другом сказать. Вот мы в этом году отмечаем 100-летие окончания Первой мировой войны, да? Вот я задам вам вопрос, можно ведь ведущим вопросы задавать? Вы в России много памятников знаете?
Нет.
Первой мировой войны.
Один из моих любимых вопросов.
Это для меня тоже, да, да, да. Здесь мы все, я думаю, согласимся.
Их просто нет.
Потому что как в Европе смотрят на Первую мировую войну?
А в любом храме немецком или английском такие памятники есть.
Люксембург, пожалуйста, центральная площадь. Да. Огромная стела, и там памятник действительно двум солдатам. Ну, как, не по именам эти солдаты там, да, кто-то по именам назван, кто-то нет, но вот символ сынов Люксембурга, павших в боях Первой и Второй мировой войн, вот, пожалуйста, это... И это, между прочим, место, на которое в первое, вот, прям первым делом обращают внимание все, кто в эту маленькую страну приезжают. И любовь люксембуржцев к своим героям, она там просто все в великолепном состоянии. Там проходят и парады, и цветы там возложены к этому месту. Это свято.
Конечно, но вы такой вот большой пример приводите, а я время от времени бываю в небольшой немецкой деревушке на севере Германии, там 5000 человек проживает, у них главная достопримечательность – это монумент героям, и ежегодно совершается очень красивая церемония памяти с шествием стрелков, там, с музыкантами и так далее. То есть я что хочу сказать, что для многих европейцев Первая мировая война – это то, что мы называем Отечественная война. Угу. Вот, а мы ее так не называем. Мы ее называем Первая мировая война. То есть мы ее не воспринимаем как свою войну. То есть одни и те же события, произошедшие, на самом деле это, конечно, и к XIX веку относится, одни и те же события мы с европейцами можем воспринимать совершенно по-другому, по-разному. Вот, поэтому тот вопрос, который вы задали, он, конечно, очень содержательный, но сейчас я не готов его обсуждать, вот что касается 20 века. А 19 век, вот я думаю, что какими-то своими очень глубокими корнями мы с ним связаны все.
Вот, конечно. Надо... Ну, слушайте, если мы как только научились читать тут же или воспринимать вообще какую-либо информацию, нам тут же начали читать сказки Пушкина, потом, ну, начиная, я не знаю, с первого класса, мы знакомимся так или иначе с русской классикой, а классика наша, это прежде всего для школы, это 19 век. 18-й в гораздо меньшей степени, хотя там тоже, безусловно, было много важнейших событий, ну, а Петровская эпоха, да, то есть тут какой период ни возьми, мы так или иначе, если начать разбирать, вот как на нас это повлияло, мы найдем ну, множество разных подтверждений тому, что в истории все взаимосвязано, и не бывает такое, что тот или иной период упал с Луны на нас, свалился. И в этом смысле 20 век – это, конечно, продолжение 19-го. 17-й год – это следствие тех процессов, которые имели место как раз в 19 веке. Юноши-террористы, как, не знаю, у Тургенева впервые же появляется это слово «нигилисты», и как потом камни в его огород кидали и говорили, вот посмотрите, что ваши нигилисты творят. Они не его нигилисты. Они те люди, которых, может быть, Тургенев первым заметил. Но они были тогда, просто он их описал, так получилось. Вот. И чтобы разобраться, откуда взялся 17-й год, и как следствие все те события, которые произошли с нами в 20 веке, нам, конечно, нужно смотреть в век 19-й.
Но вы, Алла, прекрасно озвучили некоторые задачи нашего лектория. Да? Теперь мне можно об этом подробнее говорить. Первая задача – осмыслить 17-й год. Потому что это национальная катастрофа, причины которой мы обречены на то, чтобы их изучать. Это настолько поразительное, сложное по своим причинам события, что какие-то вот односторонние, легкомысленные и простые ответы здесь не годятся. Слишком оно сложное. Второй момент очень важный. Не случайно ведь вы Тургенева вспоминаете первого. Это русский писатель. Значение русской литературы для русского XIX века. Я думаю, опять же возвращаясь к вопросу Алексея, что для России... Значение литературы, оно гораздо больше, чем для европейцев значение их национальных литератур, чем для немцев значение их литературы или для француза и так далее. Потому что в России в XIX веке русская литература совершенно особую функцию выполняла, заместительную. Она претендовала в каком-то смысле на то, чтобы стать условно церковью для многих поколений русских интеллигентов. И поэтому это неизбежно формировало... сознание человека. Ну, пожалуйста, еще одна цитата, Борис Зайцев. Он прямо пишет: невозможно представить наше поколение без 12 томов Толстого, зачитанных до дыр. Угу. Вот, они все через это прошли. Они потом к Толстому по-разному могут очень отнестись.
И, кстати, не только они, потому что, как сейчас, наверное, Голливуд у нас доминирует все-таки в кинематографическом пространстве, так в пространстве какого-то духовного поиска, в литературе именно, доминировала, конечно, русская культура. Томас Манн говорил: «Святая русская литература». Ну, он перечитал всего Достоевского, он, естественно, читал Толстого, и как Чехов повлиял на весь театр XX века, и как, например, Тургенев своей формой романа оказал влияние там, ну, на того же Бальзака. Это все невозможно сбрасывать со счетов, поэтому в этом смысле, да, XIX век в русской культуре, он не только для нас значим, но и для западной культуры в целом, это факт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня протоиерей Георгий Ореханов, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и научный руководитель лектория русской духовной культуры XIX века, который начинает работать в одном из корпусов Свято-Тихоновского университета, ну, который такой автономный фактически, уже является таким автономным культурным центром, что ли, в Лиховом переулке, недалеко от метро «Цветной бульвар» или от метро «Маяковская», метро «Трубная». Отец Георгий, вы сказали такую фразу перед этим небольшим... перед этой небольшой паузой, о том, что для русской интеллигенции литература XIX века могла стать церковью. Во-первых, почему она ей не стала? Во-вторых, вообще, как это понимать, что она могла стать церковью?
Одна из функций церкви, она вероучительная. Церковь учит людей, как надо жить, учит их моральным принципам. И фундаментом этого церковного вероучения является догматика. Но для человека XIX века, вот почему Леонтьев говорит, ум мой простить я не могу. Надо сказать, что вот конкретно Леонтьев, он приложил очень много усилий, чтобы свой ум смирить перед церковным учением. И в конце концов мы знаем, что он даже постригся в монашество, очень долго жил под окормлением старца Оптинского Амвросия, но по этому пути пошли далеко не все интеллигенты, и были люди, которые не хотели упрощать свой ум, особенно здесь важно, например, когда стали на русский язык Ницше переводить, потому что это на самом деле некоторый такой вот культурный взрыв был, появление Ницше в общедоступных переводах. Этот автор оказал колоссальное влияние вообще на сознание многих представителей интеллигенции, особенно в 90-е годы, в период Серебряного века. Можно сказать, что вообще это процесс, который проходит под знаком Ницше. Вот. И для этих людей церковь, во всяком случае, в определенный период их жизни, нельзя сказать, что всю жизнь было так, но в определенный период их жизни вот эту вероучительную функцию выполняет литература, потом философия, какие-то другие вещи могут быть, но не церковь, в общем. И это важно очень, что для поколения русских интеллигентов практически, какую бы биографию вы ни взяли, возьмите Сергея Николаевича Булгакова, возьмите, вот сейчас наш университет, я считаю, совершил мощнейший прорыв. Мы выпустили первый том собрания сочинений Семёна Людвиговича Франка. Вообще такого собрания на русском языке еще не существует. Существует собрание, как это ни странно, на немецком языке Франка, а на русском нет. Ну, посмотрите его биографию, это же просто потрясающе. Вот я сколько у меня старший сын кино занимается, и они сейчас ищут сюжеты для сценариев. Я им говорю, ну, сделайте фильм про Франка. Он говорит, ну, кто будет про Франка фильм смотреть, кому это интересно?
Фильмы биографии, между прочим, большим успехом сейчас пользуются, если...
Ну, смотря кого, и как представить.
Как-то да. А кому, снято,
как а кому вот действительно интересен фильм про Франка?
Это смотря как его сделать. Ведь вот Франк, именно, если знать немножко его жизнь, это человек, он же был евреем. Когда он проживал, из Германии он уехал, когда он проживал во Франции, он вынужден был в какой-то период жизни просто в лесу прятаться. Можно сказать, что он жил рядом с большим деревом, вот, и ему туда, в это дупло, жена носила еду. Это же потрясающий сюжет. Вот, ну, конечно, интереснее смотреть про пиратов там или что-нибудь еще.
Нет, ну не обязательно либо то, либо это. Может быть, и то, и другое. Почему нет?
Ну, в общем, ну, короче говоря... документальное кино не продается, надо с этого начинать. Любое.
Короче говоря, я хочу сказать, что вот и Франк тоже прошел через увлечение марксизмом, и Булгаков, и многие-многие другие авторы. Вот, то есть, но это были очень чуткие культуре люди, очень чуткие к духовным исканиям. И когда этот период наступал, отхода от церкви, то заместительную функцию выполняла культура и, в первую очередь, конечно, литература для них.
Вот XIX век, в чем еще, конечно, его великий парадокс, на мой взгляд, это то, что это время, сочетающее в себе два совершенно разнонаправленных вектора. С одной стороны, да, это первые наши террористы, вот, пожалуйста, там 60-е, да, 70-е годы, это показательные процессы над некоторыми из них и оправдательные, в том числе вердикты, решения, да, этих судов. Это, ну, масонство, да, для русской интеллигенции, как одно из таких очень значимых направлений духовного поиска. Это разочарованность в своей родной церковной традиции. У того же Тургенева, пожалуйста, да, вот сейчас мой муж всего Тургенева перечитал и с удивлением говорит: слушай, ну как же так? У него что ни произведение, то какой-нибудь обязательно пьяный диак. И в другом свете, вот, представители духовенства, там у него, если встречаются, то крайне редко, вот в таком виде гораздо чаще. А с другой стороны, это, пожалуйста, Оптина пустынь и фантастическое вот это явление духовной жизни, оптинские старцы, это преподобный Серафим Саровский, это святитель Филарет Московский, это просто выдающийся интеллектуал XIX века, и кому из интеллигенции или из интеллектуалов того времени, да, из образованной части нашего общества посчастливилось с ним пересечься, те, конечно, отмечают, ну, тот же Пушкин, пожалуйста, да, значительную роль в его жизни, в состоянии его ума. И вот почему это так, почему, с одной стороны, мы видим всплеск духовной жизни, а с другой стороны, всплеск, ну, наверное, вот такого ницшанского сознания, да, вот это действительно вопрос. И это вопрос, конечно, с которым безумно интересно разбираться и очень важно разобраться. Потому что наши-то мозги, они действительно скроены по этим лекалам во многом.
Это еще во многом вопрос к отцу Георгию, как к специалисту по церковной истории синодального периода, я ведь не ошибаюсь. И здесь как раз можно разбираться еще и с состоянием общества и церкви в XIX веке, которые видели Тургенев с одной стороны, Достоевский с другой стороны, Толстой с третьей и так далее, и так далее.
Константин Леонтьев, возможно, с четвертой.
Да, да, да.
Это, кстати, все герои наши, ну, кроме Тургенева. Я, честно говоря, просто его не люблю.
А я люблю, мой любимый писатель 19 века.
Вот поэтому его в лектории не включили пока.
Субъективно, но имеете полное право. Зато у вас там есть Победоносцев и Чаадаев.
У нас там все есть, да. Вот, я хочу ответить на вопрос Алексея. Это очень важно. Значит, что здесь важно? Дело в том, что, ну, во-первых, почему ум упростить? Ум XIX века упростить сложно. Ну, мы можем произнести это слово «секуляризация», ключевое, которое, в общем, каждый раз надо объяснять, что это такое, это очень сложно. Мы, кстати, об этом однажды уже говорили, я помню. Вот. Но просто это общий процесс европейской культуры. Этот процесс характеризуется в XIX веке ярко выраженным и острым антиклерикализмом везде. Везде в Европе. И постепенно этот антиклерикализм начинает проникать и в Россию тоже, но только в особом таком варианте. Дело в том, что в строгом смысле слова, вот сейчас этим словом антиклерикализм оперирует все время и неправильно оперирует, потому что первоначально антиклерикализм – это протесты против участия церкви в политической жизни. Политической жизни, потому что в 60-е годы XIX века, скажем, в Германии и в других странах начинают возникать политические партии, так сказать, христианские по своему происхождению.
Ну, традиция, которую мы сейчас видим в Европе, заложена,
да,
тогда была.
Да, вот, а у нас ничего подобного не было, потому что у нас политических партий не было до 1905 года, никакого участия в политической жизни Русская Православная Церковь принимать не могла.
Зато, простите, пожалуйста, что вас перебиваю, самое интересное, что когда они у нас появились, русское духовенство, такое, тот небольшой процент активного весьма русского духовенства, стали входить во все политические партии, очень крайне антагонистично настроенные друг к другу.
Ну, я здесь уточню все-таки, они не входили в крайне левые партии.
Ну, в крайне левые, да, не входили, да. Хорошо, хотя были сочувствующие.
Ну, были, ну, я, в общем, не знаю, это наперечёт священников, которые там социал-демократам сочувствовали, таких очень немного было. Ну, какие-то были люди, конечно. Вот, и вот этот процесс, он, конечно, захватил и русские умы. Причем для молодого человека, вот мы вспоминали русских философов, это же в молодости очень увлекательно. Критика, протест, вот как это хорошо, крушение кумиров там и так далее. Вот, просто это очень прельщает в какой-то момент. А с другой стороны, здесь есть еще один очень важный аспект. Я вот всегда об этом говорю, когда речь заходит о Толстом. Мы как-то привыкли вот в вопросе немножко не разбираться, и мы просто думаем, что вот такие люди, как Толстой, это были такие вот чудаки, которые просто почему-то решили критиковать церковь. Вот что-то им в церкви не понравилось. Хотя, конечно, тут могут быть личные, чисто субъективные причины, это другой вопрос. Но в целом церковь встала в лице Толстого и других людей. То есть для нас это Толстой, а для других стран Европы это могли быть другие совсем люди. Скажем, Ницше, он был большим вызовом для Германии в первую очередь. Вот. Церковь стала перед вызовом, как доходчиво, понятно и убедительно современному человеку рассказать о своем вероучении. И поэтому здесь мы делаем мостик, перекидываем в нашу эпоху. Чем для нас русская духовная культура XIX века, почему она колоссальное значение имеет? Потому что она учит нас тому языку и тому строю мыслей, с помощью которого, как это ни странно, вроде бы речь идет о философии и литературе. Вот, но философия и литература в настоящую эпоху для нас, для людей церкви, они являются такими спутниками и помощниками в том, чтобы конструировать этот язык и этим языком, понятным языком, говорить современным человеком. Потому что, простите, опять же, вы можете со мной не согласиться, я вот смотрю иногда передачи церковные там или что-то еще, там ну, такие сложные темы. Ну...
Да.
Ну, все понятно.
Мы согласны.
Крайне неубедительно.
К нам прерваться надо на минуту. Мы напомним, что протоиерей Георгий Ореханов, проректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета, научный руководитель лектория русской духовной культуры XIX века, здесь в гостях Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».